Приветствую церковь. Как брат уже сказал, меня зовут Ирина Фичук, я с города Эджвуд, церковь Спасения. И здесь я по очень сложной и неприятной причине, и как у нас повелось, мы приветствуемся следующим приветствием. Я очень рада вас видеть, и я очень сожалею, что мне приходится встречаться с вами именно по этому поводу. Но для начала я бы попросила братьев включить в видео маленький ролик, который ведет нас в последующую тему.
Приветствую, меня зовут Давид Корненко. Я сотрудничаю в служении Recovery Network Northwest. Recovery Network Northwest фокусируется помогать славянам с проблемой зависимости. Некоторые сферы, которые Recovery Network Northwest фокусируется, это зависимо от алко-наркозависимости, от порнографии или зависимо от компьютеров. Некоторые способы, которые мы используем, чтобы помочь этим людям, конечно, начальный фундамент – это Слово Божье. Эти люди нуждаются в Слове Божьем. Но также наша забота – это провести попечение к этим людям и поместить их в добрые атмосферы, где они находятся, найти добрые церкви, которые готовы относиться к ним и помочь им решить их судьбу.
Хотелось бы сказать несколько слов еще о некоторых видах служений, которыми мы занимаемся. Занимаемся еще посещением тюрьм. Там находятся наши русские люди, вместе наряду с американцами, наши русские ребята, славяне, которые отбывают срока, которые были в зависимости, в разных видах зависимости, попали в это нехорошее положение. И им очень нужно, очень необходима помощь. И когда мы с ними встречаемся, мы даем им наши данные. Они знают информацию о нас, и когда они выходят, нам звонят. У нас есть таким образом возможность людей, вышедших из тюрьмы, сразу определить или в реабилитационный центр, или попробовать их обратить внимание на какую-то церковь, потому что им выходить из того региона, где они приписаны, запрещено. В другой штат переезжать запрещено. И у нас есть такая возможность помочь этим людям, которые выходят, освобождаются из тюрьмы.
Слава Богу, что Господь мне дал такую возможность нести служение в Recovery Network Northwest с Давидом Корненко лично и с другими братьями, сестрами, ребятами. В какой-то момент Господь также меня освободил от зависимости наркотической и других видов зависимости. И освободившись от всего этого, я думал, мое сердце оно наполнилось состраданием и желанием помочь тем ребятам и девчатам, которые имеют та же зависимость, как любого вида, наркотическую, алкоголическую, музыку, порнографию. Все мы знаем, что у дьявола существуют уникальные сети для каждого человека, для каждой личности. Встречаясь с ребятами один на один, я думаю, это то, что меня Господь больше всего располагает делать, потому что тот момент, когда я могу лично все то, что Господь показал в моей жизни, все направить в одну личность, чтобы оно не выливалось зазря, в какие-то, может, другие сферы не выплескивалось. И одно момент, который замечаю, что у этих людей пораженный разум. У них неправильное мышление, не обновленный разум. Он полностью промыт этой мирской бесовской идеологией. И единственное, что помогает в эти моменты, через что Господь меня даже провел, после того, что изменил мою жизнь, это указание на Писание, заново и заново указание Слова Божие. Это единственное, что может изменить человека. Интересно, и встречаясь неделю за неделей, месяц за месяцем, даже с некоторыми ребятами уже больше года, видишь, как потихоньку их не раз начинают ломаться, вот эти устои мирские, бесовские, дьявольские помышления начинают ломаться, они начинают двигаться, начинают изменения какие-то в жизни происходить. Я думаю, это самое прекрасное наблюдать, когда ты видишь плоды своего труда.
Наши еженедельные встречи происходят один раз в неделю, в протяжении 17 недель, два раза в году. Почему мы считаем, что это нужно для этих людей, которые в зависимости? Потому что вне служения мы считаем, что людям этим нужно общение в малых группах, в которые они могли бы быть подотчетны друг другу и также Слову Божию. Ребята, которые пройдя через эту группу, они находят свободу. Не так только свободу, они находят, как применить Слово Божье напрямую с их искренней проблемой или с их искренним грехом.
Ну, когда я пришел на группу, я что-то так не задумался, я думал, просто будет еще одна какая-то такая группа, да и все. Пойду посмотрю, я не думал, что я буду ходить на него вообще так. Просто интересно было. Думаю, пойду пару раз, и понравится, не понравится, посмотрим. И что-то меня так, ну, заинтересовало, мне очень понравилось. А на то время у меня были очень сильные такие в жизни изменения в жизни были. И я почувствовал такую большую теплоту в этой группе.
Также отдельно встречи вне группы с Павлом мне тоже помогли. Это комбинация, я думаю, не только на группу ходить, но и также встречаться один на один с человеком. Это, я думаю, был хороший плюс.
Looking back at my life in the last couple years, I am in awe of the mercy of God in my life and how He's changed me. Look, from time to time I look back and I can see how He's changing me from glory to greater glory, and slowly I'm being transformed to the image of Christ.
Мы видим, что Божья рука сопровождает нас в Recovery Network Northwest, потому что как и грех развивается, так и благодать должна развиваться, чтобы мы могли протягивать нашу руку и помогать этим людям. Мы видим, как Бог присоединяет нам определенных личностей, как Бог освобождает, как ребята, которые свободно хотят возвратиться обратно и сотрудничать вместе с нами, чтобы дальше этим людям, которые зависимы, говорить об их истории жизни, об их судьбе, что искренне в Иисусе Христе есть свобода для каждого человека, кто это искренне желает.
Слава Богу! Причина, по которой я показала вам это видео, это большой проект социального отдела объединения. И, пользуясь случаем, хотелось бы пригласить вас пообщаться с этими людьми в следующую субботу. У вас здесь, в городе Спокен, церкви на горе, планируется провести акция, конференция «Останови эпидемию». И все эти ребята будут там воочию, лично пообщаются, могут дать свои фидбэкс. Если вы видели, здесь много людей, освободившихся, желающих служить Господу, горящих для служения. И мы видим в этом большую руку Божью. Но моя сегодня цель – как бы познакомить аудиторию с наркотиком, сказать неправильно, но раскрыть истинное лицо наркотика, наверное, будет правильнее сказать. Хотя мы уже слышим это слово не один день и не первый год, оно почему-то на слуху у каждого из нас, как что-то пугающее и страшное, и лукавый настолько поработил наш разум, что мы даже не хотим знать об этом ничего. И почему я утром осмелилась как бы с уверенностью сказать, что многие люди отмахиваются, говорят, пусть ходят на такие мероприятия только те, у которых есть проблема, потому что горький опыт показывает, что мы начинаем эту проблему изучать и желать познать только когда уже бывает поздно. Поэтому те, кто здесь и у кого этой проблемы нет, слава Богу, что вы здесь. Знания, они вооружают, никогда не помешают. И, может быть, вы окажетесь частью Божьего плана в спасении чьей-то души. А это, наверное, то, для чего каждый из нас призван. Ну, если можно, краткое свидетельство о себе, почему я здесь и почему Господь положил на сердце или, скажем, призвал нести это служение на сегодняшний день. Наша семья, я и мой супруг, мы несем служение с родителями, у которых дети во грехе, у которых период очень сложный, родители, которым нужна поддержка, которым нужна помощь, которым нужно указать на Христа вновь и вновь, хотя практически все из них, устоявшиеся христиане в вере, в этот момент теряют почву под ногами и забывают о том, что есть Господь сильный и страшный. И поэтому мы увидели в этом большую нужду, и Recovery Network – это часть большого служения, где идет многообразная, многосторонняя помощь и поддержка, начиная от профилактической работы, которую мы пришли к тому, что легче, наверное, проделывать профилактическую работу, чем потом спасать, как головня из огня, и работу с зависимыми, работу с теми, кто уже выходит из зависимости, и, как не прискорбно сообщить, с родителями, которые тоже являются зависимыми, только у них более мягкое название «созависимые», потому что все их мысли, все их существо, вся их суть начинает болеть, страдать, унывать по той причине, что все их мысли направлены на больное чадо, но не на Христа. Вот и происходит момент созависимости. Когда я услышала первый раз стихотворение одной поэтессы, там рассказывалось очень четко и подробно о том, что проходит мать ребенка, попавшего в греховное состояние. Вы знаете, когда я прослушала это стихотворение, я увидела настолько одинаковый путь, что я сделала вывод. Все родители проходят этот путь, один и тот же путь, но проходят они его по-разному. Причина, наверное, в силе веры. Может быть, проверка на то, как Господь ведет вас. И мы начали об этом говорить все громче и громче. Когда-то, 6 лет назад, в нашей семье случилось горе. Мы обнаружили для себя, мы убедились по всем признакам, что один из наших сыновей попал в плен греха. Это было очень серьезное испытание для нашей семьи. Шок, страх рассказать об этом. Состояние безнадежности, дух уныния. Вы знаете, все те моменты, которые погружаются в семьи, они настолько одинаковые, что ни одна семья не скажет, что этого они не прошли. Все проходят одни и те же признаки вот этого горя и безнадежности. И здесь нужно сделать усилие над собой и вспомнить, что есть Господь, и рука Его сильна спасать. И сегодня у нас было много слез, много вопрошаний, много молитв пред Господом. И все те ответы, которые мы получали в момент прохождения, как я говорю, долина скорбной тени или долины плача, вылились сегодня в учебники, в стихи, в желание помочь тем, кто проходит через это. Потому что мы увидели в этом победу. И Господь подарил и вернул нам победу также в физическом состоянии нашего сына. И мы безмерно благодарны и верим, что свое дело Господь доведет до конца. Сегодня мы молимся о духовном возрождении сына, которого мы считали уже пропавшим. И мы верим, что этот момент скоро произойдет. А сегодня мы будем говорить о последовательных моментах, о том, что нам нужно знать. Поэтому, если у вас вдруг появятся впоследствии вопросы, брат Андрей, по-моему, если я не ошибаюсь, на выходе будет иметь брошюрки с данными, с моими данными, мои телефоны. Потому что я так понимаю, что я не увижу вас после служения. Но, пожалуйста, не откладывайте в долгий ящик. Если у вас есть вопросы, пишите по имейлу или звоните. Мы постараемся вам помочь максимально, потому что мы понимаем все, через что вы проходите, если вы проходите. И если вы хотите, чтобы этого не случилось, у нас готовится к изданию учебник для ваших деток, с которыми вы можете говорить с 9-10 лет уже. Не бойтесь говорить с ними о зависимости и о ее последствиях. Чем раньше ребенок об этом узнает, тем меньше интереса у него к этому будет. Когда в нашей церкви организовалась группа по поддержке родителей, это было более 2 лет назад, разговаривая с родителями, мы все пришли к одному и тому же выводу. Ни один из нас не был готов к тому, чтобы принять, что у нас в семье есть проблема. И ни один из нас не знал ни о признаках, ни о том, на что смотреть, не был готов, даже узнав, знать, как реагировать на это, что делать. То есть все, что мы делали, это было все неправильно. И это усугубляло проблему все больше и больше. И наши дети погрязали в пучину все больше и больше, все глубже и глубже. Как я уже утром говорила, если кого не было, статистика показывает, если уловить проблему в первые 2 месяца, то ее можно избежать практически бесследно. Поэтому будьте начеку, время очень сложное. Как мы говорим, у нас такой термин появился, у нас духовное военное положение, и нам надо быть всем начеку. Нам нужно молиться, когда у нас спрашивают родители, что нам делать, вы знаете, не вставать с колен. Вы знаете, любой родитель говорит на сегодняшний день, если бы я знал, что меня постигнет, я бы не вставала с колен день и ночь. Я бы покрывала молитвами свою семью, начиная с грудного возраста. Наверное, лучшего фундамента не будет ни для одного из нас. Но, как говорится, сегодняшнее время таково, и мы попробуем двигаться вперед. Притча 22.3 говорит: «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Вопрос возникает, зачем нам это знать в наших христианских семьях. 2 года назад мы проводили круглый стол, и наши братья, я потом вам дам ссылочку, может, посмотрите, если вам будет интересно. Это называется «Круглый стол». Ирина Афичук, вы можете написать, там участвовали братья Вадим Александрович Гетман, Андрей Павлович Чумакин, Игорь Владимирович Требушной. Они отвечали на вопросы, которые задавали мы, родители. И они сказали, знать не то, что нужно, это обязательно нужно, как говорится, быть благоразумным и укрыться от этой беды. И еще, как я говорила, зачем нам это знать? Для того, чтобы предотвратить и помочь своему ребенку, самому дорогому, которого вам Господь подарил как дар. И бывает потом момент очень сильного сокрушения, когда мы начинаем вопиять и просить у Бога прощения за то, что не уберег. И вы не представляете, какое чувство вины у каждого родителя. Серьезнейшие чувства вины, от которых они избавиться просто не могут. Что надо знать? Ну, давайте попробуем последовательно. Вот такая страшная статистика, что к 14 годам, обратите внимание, к 14 годам ваши дети, притом статистика была сделана лет 5 назад, сегодня, я думаю, она значительно выше, 80% детей до 14 лет попробуют спиртное. 53% попробуют запрещенный наркотик. 49% попробуют марихуану, 32% хотя бы один раз побудет в алкогольном опьянении. Ну, почему я вдруг заговорила об алкоголе? В этой книге разработано 5 уроков. Я нечаянно пошла назад. Здесь мы обобщаем вообще, что такое зависимость. И наркотики – это не только как мы знаем, наркотики. Наркомания – это и сигареты, и алкоголь. И притом один, другое не умаляет ни на секунду. То есть почему-то многие люди считают, что лучше пусть пьет, чем наркотики принимает. Или, ладно, курит. Вы представьте, в наших христианских семьях родители говорят, мой сын только марихуану курит, слава Богу. Вы понимаете, это до того уже у нас идет размытие границ, что о чем мы сейчас можем говорить. То есть люди боятся иглы. Да, понятно, это страшно, но страшно все. Нету легких наркотиков, есть легкий путь их начать. И дьявол об этом очень хорошо знает. И предлагает нашим чадам в школах, на парковках, в конфетах, в жвачках, в чем вам даже не придет в голову. А наши дети, они очень любопытные и доверчивые. Поэтому наше дело с вами, как родителей, научить их и вооружить знаниями, учить наших детей говорить «нет», особенно мальчиков. Потому что мальчики, они хотят быть мужчинами, им стыдно сказать, что им мама или папа не разрешают. Поэтому как об этого учить, это тоже в этих учебниках. Мы очень надеемся и молимся, и просим присоединяться к молитве, чтобы нам до мая закончить 5 этих уроков, и с сентября, чтобы мы могли преподавать в воскресных школах, потому что это одна часть большого, грандиозного профилактического плана, который мы можем дать нашим детям. Какие виды зависимости есть? Многие люди, кстати, также очень счастливы, когда их дети никуда не выходят, а сидят за закрытой дверью в своей комнате. Но им спокойно, он никуда не ходит, он никуда не ввязался, он там сидит себе в закрытой. Но вы не представляете, какая зависимость вызывает современные технологии. Интернет, видеоигры, социальные сети. Я уже не говорю о сексуальной зависимости, которая вызывается теми же интернет-зависимостью, то есть порнография и т.д., намного хуже выход из этого состояния, чем из наркотического опьянения. практически лечения нет для этого. Особенно для мальчиков. Поэтому мамы, папы, я знаю, нам всем очень удобно, когда дети вдруг затихли, и их нет, часами где-то они там сидят. Будьте начеку, ибо смерть вторгается в наши окна. И мы не знаем, откуда она вторгнется. И нам нужно понимать, что эта опасность именно работает с душой нашего ребенка. И наше наследие покрывается такой проказой. И мы не можем их иногда вымолить. И мы вопием, плачем, унываем, и пропадаем и мы. И таким образом идет всеобщее поражение. И родился также термин в нашей работе, что лукавый играет с нами в боулинг. Мы помним, что такое боулинг, когда кидается шар и старается уложиться как можно больше кеглей, да? То есть таким образом лукавый кидает этот шар в наше дитё, в наши чада. И поверьте, ни один из нас не устоит против такого горя, если не возьмется за Господа и не повернет свой фокус на Христа. Это важное номер один условие, о котором мы стараемся говорить. Если нам четко понять, что такое зависимость, это навязчивая потребность, да? А если проще, вот так, чтобы детям было понятно, это когда кто-то не может без чего-то. Так что представьте себе, почему я говорила созависимый, это когда кто-то из родителей не сможет спокойно существовать, зная, что его ребенок на грани смерти, да? Каждый из наших родителей все время свидетельствовал о том, что ежеминутно ожидал звонка с вестью о том, что ребенка уже нет в живых. Вы представляете себе жить с такой мыслью? Вы представляете, через что проходят эти семьи? И это состояние, оно экзамен не только для семей, у которых такие дети. Это экзамены для тех семей, у которых все хорошо. Потому что вот здесь мы проверяем друг друга. У нас был случай, когда вдова пришла и плачет. И говорит, я не могу в церковь даже появиться. Мало того, что мужа похоронила год назад, муж умер от инфаркта, не выдержав известия о том, что сын начал принимать героин. Через год она приходит и говорит, я уже и в церковь боюсь появиться. Почему? Потому что когда я сажусь на лавочку, сзади меня шепот, вот мать наркомана сидит. Как вы думаете, смогу я, говорит, в этой церкви почувствовать себя как в семье? Она плакала, она много, мы с ней работали. Слава Богу, приходит, улыбается, есть прогресс. И мы рады этому. Но мы просим семьи, войдите в их положение, не осуждайте их, они уже наказаны не один раз. И не один раз покаялись пред Господом, и может быть чище, чем какой-либо другой христианин. Но наше дело протянуть эту руку поддержки. Наше дело научиться и самому рядом стать и тянуть руку, вытягивать этого парня. Если мы обратимся к причинам, да, многие сейчас скажут, ну хорошо, ладно, расскажи нам, почему же все-таки, зная, что такая проблема, почему дети начинают? Я вам скажу, почему. Во-первых, у нас в церквях об этом молчат. Молчат, потому что боятся огласки, боятся... Само слово «зависимость», оно очень какое-то неприятное и страшное. И наши дети, они очень хорошие психологи, скажем такое слово, оно не очень хорошее в нашем братстве, но они очень умные у нас дети, да? И они понимают, будут молчать, будет все тихо и прикрыто, мне очень комфортно, я могу попробовать, мне очень интересно, что же это такое. Поэтому просьба не стесняться этого. Мы же не стесняемся объявлять, операция, молитесь, пожалуйста, чтобы прошла успешно. Дорожно-транспортное происшествие, пожалуйста, молитесь. Здесь душа тонет, погибает. Здесь не просто надо молиться, здесь надо вопиять совместно, сотнями, тысячами. Особенно молитесь об этих семьях. Просто мысленно говорите, Господи, подними руки этим семьям, у которых эта проблема. Помоги нам быть помощью для них. Это величайшее приобретение для этих семей. Ну, первое. Тут и молодежь, и подростки, и, наверное, каждый думает, это тетя Ира много говорит. Я сейчас к вам обращусь. Первая причина, по которой дети начинают принимать, это недостаток информации, и мы уже говорили. Мы должны владеть всеми видами информации, поэтому, пожалуйста, родители, сейчас на интернете есть много чего. И понятно, интернет такое страшное слово, но если мы для пользы его будем использовать, даже есть мультики для детей, которые показывают эту разницу, есть информация, которая необходима. Потратьте эти 5-10 минут, поговорите со своим ребенком, покажите последствия. Ребенок будет видеть, что у наркотика есть два лица. Нету всего того, что ему рассказывают, когда предлагают. Есть любопытство. Когда мы разговаривали со своим сыном, что ж повлияло на его выбор, он сказал, мне очень было интересно. Он у нас очень любопытный, и он такой у него характер, настоящий мужской характер, когда он должен постичь все самостоятельно и убедиться, что это плохо. А вот это любопытство, когда он сказал, я не думал, что я окажусь таким слабым. Вы не представляете, насколько сложно детям выходить из этой ситуации. Они будут сидеть, они будут плакать и говорить, я хочу, но я ничего не могу с этим сделать. Молодежь, подростки. Это кажется, что вы такие сильные, и так все просто. Здесь есть два лица, и о втором лице вам никто никогда не расскажет. Есть психологические заболевания и травмы, которые влекут за этим состоянием. То есть много людей проходят очень серьезные операции и выписываются очень сильные обезболивающие. Статистика серьезная, и американские новости просто пестрят на сегодняшний день, что они не могут остановить эту эпидемию. В принципе, почему и родилась эта тема для нашей конференции «Останови эпидемию», потому что он настолько вливается, что сами врачи, само правительство бьет огромнейшую тревогу. Сильнейшие обезболивающие вызывают сильнейшую зависимость. Поэтому если у вас случаются роды, кесарево, дорожно-транспортные происшествия и так далее, смотрите, какой период времени вы принимаете эти обезболивающие. Да, они хорошие на определенный период времени, но если мы будем этим злоупотреблять, то оно завлечет и полностью овладеет вами. Я говорю это из первоисточника. Я работала 11 лет медицинским переводчиком, и я лично переводила на аппойнтменте, где пожилой человек, лет 50, член церкви, стоял на коленях перед врачом и просил prescription, рецепт на обезболивающее. На что ему врач сказал, я же вас просил не увлекаться. Он говорит, мне все равно, что ты мне сейчас говоришь, дай мне этот рецепт. Тогда я задумалась, как это сильно оказывается. Второй, еще последующий такой пример окружающего мира. То есть понятно, что все проблемы родных и близких молодые люди воспринимают по-другому, не так, как нам кажется. Мы эмоционально что-то высказали, что-то сказали, они себе сложили. И видя вот этот двойной образ родителей, дети делают свои выводы. Родители для них перестают быть авторитетом, и, естественно, они начинают самостоятельно делать выбор. Есть такое, что у подростка вырабатывается чувство одиночества. Это какой-то возрастной такой психологический момент, который мы, как родители, должны очень четко наблюдать. Если мы замечаем это, пожалуйста, не стесняйтесь вылезть в душу своему ребенку. Ну кто, как не вы? Не ищите помощь. Пожалуйста, говорите с ними, станьте им близким другом. Ради своих детей, ради их будущего, измените вы свои привычки. Сделайте все необходимое, чтобы это спасение в будущем было в ваших домах. Чтобы не было потом вот этих моментов отчаяния и тоски, когда вы оглядываетесь назад и видите, вот она ошибка. А я же мог ее избежать. А может быть, уже и не то время вспоминать это, хотя Господь, Он принимает наши сокрушения в любой момент. Дальше у нас средство вхождения в определенный социальный круг. Например, школьники думают, что это очень круто. Вот быть в такой компании, такие влиятельные все, при деньгах, что-то тут привлекает их. Ну и им кажется, что они старше, взрослее, более приятные. И вот эта нехватка любви и внимания их туда просто вытолкнет в это состояние. Влияние медиаиндустрии и создание вот этих стереотипов. Очень часто дети также смотрят фильмы несоответствующие, и очень часто дети, посвященные себе, которые часами сидят в своей комнате за закрытой дверью, еще раз повторяю, это признак номер один, когда дверь надо приоткрыть. Либо дать ребенку условия, либо у нас в христианской школе как бы всем родителям дали указание ввести Covenant Eye программу, которая контролирует то, куда выходит ваш ребенок, и вам на e-mail присылается сообщение, что ваш ребенок включал такой-то перечень того, что он включал. Неразрешенные программы ребенок просто не может открыть, оно блокирует сразу. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь. Это очень важная часть профилактики. Ну и последствия греха. Как в современном мире многие утверждают, что генетика отвечает за предпосылки зависимости. Мы сегодня утром слушали проповедь, да, что в принципе не отвечаем. Но мы знаем, что это одно из проявлений нашей греховности. А знаете еще как? Лукавый, он отец лжи. А человечество, оно всю жизнь мечтает о небесном рае. Вот лукавый очень умелую подделку предоставил нашему наследию, и оно его заглотило. Но мы же знаем, что ничего хорошего лукавый представить не сможет. Вот эта тяга к небесному, как говорят, шорткат или такое короткое попадание, предоставляется неопытным, как говорят, они опытные идут вперед и наказываются. Да? Я хочу вас просто побудить, молодые люди, дети, если родители говорят, надо слышать. Потом, когда они возвращаются из этого состояния, и дай Бог им вернуться, потому что у нас есть родители, которые по 12 лет вымаливают детей, и еще не видно никакого результата. А, как мы знаем, последствия ведут необратимым процессом. Родители единственные, кто остаются вашими друзьями и теми, которые готовы стоять с вами до последнего. Потом вдруг открывается пелена, когда вдруг оказываетесь за решеткой или еще где-то что, а друзей-то нет. 2-3 месяца никто, только папа с мамой, приходят регулярно и просто поддерживают руки сына или дочери. Поэтому помните об этом, даже если вам что-то не внутри не лежит. Родители – это самые близкие люди, о которых потом вы вспомните, когда, может быть, будет уже поздно. И будете очень жалеть, что родителям столько пришлось пережить. Ну, вот заблуждения, о которых, в принципе, наша молодежь ловится, или мифы, которые предлагаются, это один раз не страшно. Да что с тобой будет за один раз? Ну, правда, молодежь, я не знаю, я не буду, вы сейчас все равно мне не ответите. Ну, первое, что он говорит, да ничего с тобой не будет. Один раз никто не попадался. Попробуй, это ж так хорошо. Вы знаете, страшно. А есть такие препараты, которые вызывают зависимость мгновенно. Есть. Или второй такой миф. Я хорошо контролирую ситуацию и знаю, когда остановиться. Нет. Вы знаете, но вы не сможете. И родители, пожалуйста, говорите им об этом. Или, это только слабаки попадают в сеть. У меня все нормально. Потом скажете, я даже не знал, что я такой слабак. Лечение зависимости – это легко. К сожалению, при современнейшей медицине только 11% поддаются лечению. 11%. Вот. Поэтому скажите, легко это или нет. И еще. У моих родителей полно денег. Вытащат они меня, вылечат, заплатят. Все будет хорошо. Мне главное сейчас хорошо. Независимо от социального положения, человек может попасть в это состояние. И даже очень богатый потом становится очень бедным. И статистика об этом пестрит. Поэтому не смотрите на это. Многие дети, многие подростки и молодежь говорят, в Библии об этом ничего не написано, поэтому можно, пожалуйста. Вы знаете, в Библии об этом много написано. Просто другими словами и другими терминами. И когда мы говорим об оккультизме и волшебстве, Библия именно это имеет в виду. Я не хочу сейчас преподавать урок греческого языка, но это слово именно произносится там как волшебство. Поэтому давайте мы будем помнить, что Господь не хочет, чтобы мы зависели, и мы это помним, что не обманываться, Бог поругаем не бывает, что сеем, то жнем. Первое. Второе. Господь просит нас со страниц Писания быть постоянно в состоянии свободы, да, которую дает только Господь. Итак, стойте в свободе, которую дал вам Христос, и не поддавайтесь игу рабства. Ну и вот такие иллюстрации, которые мы помещаем в этих учебниках, мы абсолютно четко видим, что показывает это мнимую свободу. Где ж тут свобода? Где-то в состоянии подвешенном человек находится, и никакой свободы здесь нет. Посмотрите, сколько ядов в одной сигарете. Это сильнейшие яды в маленьких дозах. Хоть один из вас проснулся утром, сказал, иду-ка я ядику выпью. Нет, да? Но почему-то сигаретку можно. Хотя, обратите внимание, сколько? Раз, два, три. Ну, до 10 будет. Ну, или вот такая иллюстрация. Цепь. Никакой свободы. Никакого состояния полета или эйфории, да, первые пару раз. А потом только желание обезболить себя, потому что ломки – неимоверные боли. 2 Петра, 2 глава. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Библия же учит нас, что ничто не должно нами обладать. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Что делать? Что делать, если беда уже ворвалась? У много есть родителей, которые хотят услышать ответ на этот вопрос. Что делать? Знаете, что говорили братья наши? На колени пост и молитва. Потому что это дело только постом и молитвы изгоняется. Но я понимаю, вы знаете, очень интересно, что многие родители, годами посещающие церковь, скажут: «Ирина, я знаю, что ты мне сейчас скажешь, что мне надо молиться, но что мне делать?» Но если нет другого ответа. Поймите, есть разные ситуации. Мы собираемся в группы поддержки, чтобы не опускались руки, чтобы мы знали, что надо молиться. Молитва. Но кто может быть сильнее, чем Господь в этой ситуации? Раз уже дело случилось, раз не досмотрели, раз упустили что-то. Вы знаете, много раз нам хочется сказать: «Не вините вы себя». Но мы все равно семья. И все равно, иногда родители говорят, все равно мы знаем, что это что-то мы не досмотрели. Есть истина и здесь. И дай Бог нам увидеть, что мы не досмотрели, где мы не так пошли и наступили. И это прекрасное время для каждой семьи очиститься пред Господом и приблизиться к Нему. Нужно искать помощи пасторской, потому что это очень сильный гнет. Здесь, как мы уже говорили, что фармакея, вот в Новом Завете есть такое слово, это волшебство. И здесь уже своими силами не надо действовать. Здесь обязательно нужно присутствие служителей. Обязательно. Поэтому не прячьтесь. Как-то мне звонила женщина. Я ее еще не знаю. Я надеюсь, что я с ней познакомлюсь. Она где-то с этих мест. Она мне звонит и спрашивает, как вести себя с ребенком. Что я говорю: «Пожалуйста, вы звонили в местную церковь?» Она говорит: «Нет». «А можно я вам дам совет? Пройдите в свою молитвенную группу. Только не это. Только не это. Никто не должен даже догадываться об этом». Мы делали такую же ошибку. Мы 2 года молчали, даже младшим детям ничего не рассказывали. Мы это тащили на себе, это было уже невыносимо трудно. Не знаем, почему. Вы знаете, лукавый закрывает уста, сердце. Вы перестаете слышать и понимать духовные истины. И вы начинаете делать ошибку за ошибкой, утопая себя и своего сына. И я вас просто убеждаю, побуждаю. Не делайте вы наших ошибок. Это я сейчас говорю. Но если я выстрою сейчас 10 семей, вам скажут все одно и то же. Все скажут: «Не молчите, бегите в церковь, бегите к служителям, они для этого поставлены. И им не безразлична ваша душа». Для чего нам это нужно? У нас также есть брошюра о том, как, для чего собираться и создавать группы поддержек. Смотрите, мы можем рассмотреть 2 места из Писания. Первое, Кажется, мягкохарактерный Авраам, да? Узнав, что его племянник Лот захвачен, он побежал его сам спасать. 318 рабов с собой взял. Второй случай описывается в 1 Царств, 30 глава, когда взяты были в плен все женщины и дети, и плакал Давид, доколе не стало в них сил плакать. Помните такое место? То есть это понятно, это нормальное явление, когда человек смущается и плачет. Но если мы посмотрим, сколько он взял отсюда мужей, 600. Пошел Давид сам и 600 мужей. То есть Давид укрепился надеждой на Господа, вопросил у Господа. Естественно, есть период, когда мы в шок впадаем, когда мы начинаем молиться, вопиять, и мы понимаем, надо идти за поддержкой. И таким образом Давид одержал победу. Мы помним это место. Вот на основании Писания мы действуем, молимся, просим, предупреждаем и понимаем, что все, что мы делаем, мы просто следуем Писанию. В Библии, оказывается, есть ответы на все вопросы. Нету того, что не подвластно нашему Творцу. А родителям нужно в первую очередь признать, что проблема существует, и действовать. Потому что многие родители отрицают этот факт. И когда им звонят друзья и знакомые и говорят: «Ты знаешь, что твой сын, по-моему, начинает, что-то там начинает покуривать?» Или что? Говорит: «Нет, мой сын не может». No way. И начинается сводить детей, начинает сводить родителей. Начинается вражда непонятная. А потом оказывается, что сын уже 2 года это делает. А если признать, сказать: «Спасибо, сестра милая, спасибо, брат милый, пожалуйста, смотрите за моим ребенком», и дети будут знать, что наши родители действуют сообща. Нам тут не будет комфортно. А наши дети идут и знают: а родители каждый себе поодиночке плачет. It's okay. Поэтому вот такие вещи на ошибках других. Принимайте и действуйте правильно. Как еще сказал наш брат, мне очень это записалось даже, что наша церковь — это не клуб по интересам, и нам не надо искать здесь, то вот нету здесь таких, все, я иду там, где меня поймут. Что здесь вот это размытие границ не должно существовать, как мы говорили. Что не надо говорить «слава Богу», если ребенок только марихуану попробовал. Это страшное дело, это начало, это очень серьезное начало, поэтому бейте колокола. И когда мы напоминаем родителям посмотреть на Господа. Иеремия 4:14 гласит об этом. Но первое, как бы одно из профилактических моментов на сегодняшний день, у кого еще малыши только, которым вы не можете еще что-то сказать, просто посвящайте им как можно больше времени. Подавайте детям добрый пример. Чаще их хвалите, старайтесь как можно доверительнее общаться с ними, чтобы они ощутили тебя частью крепкой семьи. Сначала в домашнем очаге, а потом в церковном. Наставляйте детей на верный путь. Вот эта близость, вот это добро, которое мы сеем в них с этих пор, обязательно их убережет от того последствия, которое нас, с нами мы встретились. Я просто переживаю, что время уходит. Нормально, да? Родители, подростков, когда вы смотрите на своих детей, наблюдайте за их успеваемостью. Первое. Если вдруг что-то резко поменялось в их успеваемости, начинайте об этом думать. Конечно, это не повод подойти к ребенку и сказать: «Ты что-то куришь? Ты что-то делаешь?» Нет, будем мудрее, правильно? Мы просто себе здесь на заметку начинаем проверять, что происходит. У ребенка теряются ценности, ему абсолютно все равно. У него начинается резкая смена настроения, он абсолютно неадекватен. То есть, что бы вы с ним ни говорили, он какой-то неживой. И я понимаю, что в этот момент мы иногда можем разговаривать, как, знаете, как об какую-то стену кидать. Мы понимаем также, что здесь уже надо бить тревогу. Ну, давайте я так пройдусь по признакам. Но еще раз, пожалуйста, не повод это сразу бить тревогу, а повод просто начинать вымаливать, молиться, вопрошать у Господа. Он обязательно откроет. Неестественно расширенные или суженные зрачки, покраснение или помутнение глаз, вялость, плохая координация движений, заторможенность, бледность, хронический кашель. Ну, более видимо, это следы уколов, но, поверьте, они прячут их умело, вдруг начинают носить длинные рукава, вот длиннее даже, чем обычно. Уже у вас должно быть это на... Синяки на теле. В карманах вдруг вы находите, и притом я всегда говорю родителям, начиная с 10 лет. Ужасная статистика, но начиная с 10 лет. Не бойтесь обыскивать их комнату, в карманчике. Свернутые трубочки можете найти. Или вот трубочки, с которых пьют соки, которые опалены на кончике. Вот обычная трубочка, стро, и кончик ее опален. Понятно, да, слово «опален»? Это уже evidence номер один. Маленькие ложечки, которые тоже как будто припалены, да? Пустышки, чтобы зубы не скрежетали. Они ухищряются эти зажать, потому что когда у них период ломок, им надо что-то поставить между зубами. Мы уже говорили, потеря участия в жизни семьи, потеря концентрации, потеря веса очень сильная. А самое такое вот легкое, что им трудно даже смыть, опаленные ногти и вот эти три пальца в саже, как будто вот как в мазоте. Вот эти, это обязательная причина, уже тут даже сомневаться не надо. То есть это очень просто как бы проверить. Оплавленные, это я уже сказала, и мини-кулечки, вот такие вот маленькие, как сэндвич-бэкс, но они очень маленькие, с непонятным содержимым. Это причина также, даже без сомнений, что у ребенка что-то есть. Там может быть и как сухая травка, там может быть беленький, как сахар или соль, или какие-то камешки, это... Просто вопиете сразу, без никаких вопросов. Но, если вы это увидели, пожалуйста, такое как бы просьба, и при том это уже проверено, не закатывать, естественно, слово истерики некрасивые, ну как его еще назвать? Обязательно спокойно, тихо, с любовью. Вы знаете, как это трудно? Мне понадобилось 3 года вымолить у Господа любовь в сердце, не в голосе, не в поведении, а в сердце. И начинает разговаривать как самым... Он и так самый родной. Но вот в тот момент, когда вы видите, что он совершенно не подчиняется, и он пропадает, вы теряете этот контроль и самообладание. Поэтому спокойно сказать, да, ты ошибся, ты оступился. Да, я готов быть рядом с тобой. Да, я понимаю, я люблю тебя больше всех на свете. Каждый ребенок должен знать, что он любим, что ему простится и что для него сделается все необходимое. Даже если вы ему укажете на дверь. Были моменты, когда каждый из бывших зависимых, они вас скажут, что любовь матери или отца удержала меня на краю пропасти, и сейчас я живой. У них есть за что держаться. Поверьте, они очень сильно, упав, понимают свое состояние, очень сильно раскаиваются в этом. Но они ничего не могут сделать. И здесь только наша любовь и вера в Господа вытянет их из этой тьмы и ямы. Прошу вас, настраивайте сердца свои на вот эту любовь без условий. Да, многие родители скажут, как ты можешь указать на дверь сыну христианской семье? Мы их должны кормить голодных, мы должны их подбирать. Но вы знаете, это такая болезнь, где дети должны почувствовать отторжение. И это очень трудный вопрос. Вот здесь у нас проверка на доверие Господу. И поэтому не осуждайте эти семьи, которые смогли найти в себе сил довериться Господу и сказать, сынок, дочь, извини, в грехах твоих потакать мы тебе не можем. Если будешь жить хорошей жизнью, если хочешь, чтобы мы тебя вытягивали, давай вместе. Если нет, извини. И в этот момент ребенок сам делает выбор. Но наберитесь сил. Господь любит вашего ребенка больше, чем вы. Он за него пострадал, и он дал ему это спасение. А он, наше дело, вымолить, чтобы его сердечко открылось для принятия этого спасения. И надеюсь, что это будет то стихотворение, которое Господь послал, подарил когда мы готовились к одной из конференций в Портленде, крик души был как матери выпросить аудиторию служителей, стоять рядом и молиться за детей, за семей, за семьи, за отцов и матерей, которые просто опустили руки и не борются. В этом сейчас наша боль. Наша боль сейчас в том, что наши семьи перестали доверять Господу. Поэтому, пожалуйста, напоминаю вам, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за дома свои. Боль, тоска разлилась, расплескалась, пронося в сосуды сердца яд. Не дают покоя злые мысли, сыновья идут дорогой в ад. Сигаретный дым, вино, таблетки, интернет, запретное кино, виртуальный мир, ночные гонки, героин и встречи в казино. В чем найти для мамы утешение? Чем разбавить едкий концентрат? Мысль одна несчастную тревожит, сыновья идут дорогой в ад. Взгляд потухший, в волосах сединки и морщин ненужных целый ряд. Даже внешне трудно скрыть тревогу. Сыновья идут дорогой в ад. Жизнь идет своим водоворотом, волны грозно воют и шумят. Трудно нам ответить на вопрос сей, почему идут дорогой в ад. Чья вина и чье здесь упущение? Кто во всех проблемах виноват, разве легче будет от ответа? Сыновья идут дорогой в ад. Дьявол четко знает свое дело, пополняя обреченных ряд, расставляет сети и ловушки, чтоб привлечь как можно больше в ад. Молится без устали, с надеждой. Молится который день подряд. Ведь копьем стальным пронзено сердце. Сыновья идут дорогой в ад. Слово Божье укрепляет душу, сил дает, внося особый вклад женщине, которая молитвой заслоняет путь, ведущий в ад. Ей так надо выстоять сражение, и звучит сегодня, как набат. Встаньте рядом, руки поддержите, не позвольте детям выбрать ад. Боль, тоска разлилась, расплескалась, но слова призывные звучат. За спасение сыновей молитесь, помешайте им увидеть ад. Силы неба призывайте с верой, не смотрите никогда назад, лишь вперед, за Господом в сражение, чтоб закрыть для них дорогу в ад. Аминь.